19.05, точное московское время, и как всегда в это время на канале «Живой гвоздь» программа «Особое мнение». Я Константин Таранов, а гость сегодня Михаил Юрьевич Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, рад поприветствовать зрителей. Напомню, что если вы смотрите нас на YouTube, а не слушаете в приложении «Эхо», например, то можете писать комментарии и вопросы. Я за чатом, собственно, слежу, и, если что, обязательно передам. Вот. Михаил Юрьевич, вот для начала хотел спросить, просто чтобы было некое общее понимание. Вы в каких эмоциях переживали вот вечер пятницы, субботу, воскресенье? То есть как вы это все встретили для себя, как восприняли?
Ну, всегда сложно разделять некую тревожность, некоторую вовлеченность, потому что, безусловно, наверное, такое одно из самых ярких, самых заметных событий политической жизни России за весь 21 век, возможно, самый острый политический кризис. Естественно, поскольку я комментировал там и в медиа, и в телеграм-каналах, я время от времени вынужден должен был как-то отъезжать немножко в сторону, смотреть на то, что происходит, что не происходит, что непонятного, что тревожного, смотреть за состоянием и, собственно, обывателей, как они замечают или не замечают общую ситуацию. Поэтому, конечно, ну, как, наверное, и весь последние полтора года, для эксперта, для исследователя очень яркие, очень интересные, очень насыщенные события, но для современника события, конечно, экстремальные.
А что заметили такого, что хотели бы отметить?
Такой широкий вопрос. Наверное, стоит попытаться посмотреть на какие-то причины произошедшего, может быть, где-то искусственно рационализируя. Я думаю, что в целом тот стресс, то давление, та напряженность, в которой пребывает политическая система и управленческая последние полтора года, она время от времени с ней не справляется. Когда, казалось бы, необходимо поменять принципиально весь режим работы, весь алгоритм, все как-то алгоритмы устранение противоречий, которые, конечно, существуют всегда внутри политического класса, и при этом ощущение, что ничего особенно не поменялось, мы примерно существуем в прежнем темпе, и вот эти два одновременных времени, время спрессованное историческое, когда происходит за несколько дней или недель события, которые, по-честному, за десятилетия не происходят, и общая такая, ну, не расслабленность, но не готовность изменить принципиально режим работы, вот эти два грозовых фронта, наверное, столкнулись у нас во время длинных выходных в июне и проявили себя, насколько возможно.
Ну, то есть вы сказали, да, не справилась с напряжением система, то есть это был своего рода такой нервный срыв, да?
Ну, напряжение последние есть полтора года, плюс есть фактор напряжения последних двух месяцев, когда была высокая тревожность, высокий невроз относительно грядущего украинского наступления. И хотя результативность украинского наступления оказалась ниже, чем, собственно, ожидали и адепты, и критики, и скептики, но некоторое ощущение, что само по себе предвосхищение, возможно, украинского успеха, не случившегося в том масштабе, оно очень серьезно подтачивает атмосферу, побуждает переводить стрелки, искать потенциальных виновников, ожидать некого повторения того, что было прошлой осенью под Харьковом и под Херсоном. И совершенно непонятно вообще, с точки зрения внутриполитической, влиял ли именно, ну, относительный успех военный российский, когда удалось держать интенсивность украинского наступления, или это уже было не так важно, поскольку эта тревожность, этот стресс, этот невроз оказались больше, острее и неминуемо влияющую на атмосферу внутри страны.
Угу. То есть, смотрите, вы называете внешние, да, так сказать, причины давления, а внутренние причины этого могли быть какие? То есть, вы, по-вашему, главная причина вот этого нервного срыва – это внешний фактор?
Ну, он, конечно, выступил таким катализатором, таким детонатором происходящего. Что касается причин внутренних, то понятно, что политика вообще, а и публичная политика в особенности, требует периодического вскрытия противоречий, которые существуют между разными социальными группами, носителями разных настроений, разных кланов внутри власти. И в значительной степени публичная политика и существует для того, чтобы эти конфликты вскрывать, каким-то образом модерировать, урегулировать или там, обострять для того, чтобы прийти к какому-то решению. все-таки последние месяцы или годы принято считать, что острых противоречий внутри российской политики нет, или они оказались на втором плане, потому что все как никогда консолидированы и всякое такое. В реальности, конечно, по-разному. В реальности, конечно, моделирование этих противоречий требуется ежедневно, и как только ты расслабляешься, возникают трения, возникают конфликты. Это характерно, наверное, вообще для любого коллектива, для любой группы людей. Человек, в принципе, по своей природе существо достаточно конфликтное и конкурентное. И когда вот это моделирование уходит на второй план за общей риторикой о том, что мы никогда как никогда едины, и, собственно, объяснение всех внутренних противоречий, которые есть в российском социуме, в российской политике, внешними причинами, оно, конечно, приводит к такой расконцентрации, к недостаточному вниманию к тем каким-то узлам, проблемам, пару, которые копятся в чайнике под крышкой. Ощущение, что этого все не будет, потому что это возможно только в мирное время, а сейчас всем не до того. В реальности, конечно, политическая жизнь, аппаратная жизнь, бизнесовая конкуренция, она не останавливается ни на минуту, и как только ты здесь прекращаешь ситуацию моделировать, ты попадаешь в зону рисков. Может быть, ничего не выплывет, может быть, все будут делать вид, что мы как никогда едины по-прежнему, а, возможно, неожиданно, спонтанно те участники, игроки, которые еще вчера себя вообще не проектировали на каком-то поле политического боя и вообще боя, обнаруживают себя участниками там, штурма на Москву или защиты от него.
Как так вышло, что вот этой модерацией внутренних противоречий занялся человек, ну или хотя бы на словах занялся человек, который, ну, в целом президент другого государства?
Я все-таки думаю, что роль Александра Лукашенко здесь, видимо, несколько преувеличена. Тем более, ну, Александр Лукашенко тем более этому содействует, поскольку мы видим, что он такой главный фронтмен происходящего. Еще буквально вчера телеграм-каналы писали, что в Москве принято решение особенно постепенно забывать происшедшее, забывать мятеж, переключать внимание. Мы видим сегодня, как и российские, и белорусские руководители сами саботируют этот собственный план и испытывают потребность продолжать разговаривать, анализировать, объяснять происшедшее. Я думаю, что Лукашенко в чем-то был нужен, важен как внешний гарант, отчасти вуалирующие отсутствие в переговорном процессе Владимира Путина, но появляется некий статусный игрок, таким мог быть, не знаю, Эрдоган или кто-то еще. Вот. Но плюс, конечно, Лукашенко стремится продать собственную роль в переговорном процессе, при том, что мы понимаем, что там было в этом переговорном процессе и тульский губернатор Алексей Дюмин, и, возможно, целый ряд федеральных кураторов. Но понятно, что Лукашенко ярче, обстоятельнее, образнее, дольше других любит рассказывать детали любого политического события, так уж он устроен. Лукашенко, в принципе, человек, который отчасти узнает свои мысли из своих слов и думает вслух. Вот. И поэтому сегодняшнее вот размышление Лукашенко вслух о том, что произошло, оно, конечно, создает ощущение или иллюзию, что именно Лукашенко был тем, кто как бы спас или обвалил ситуацию. Думаю, что все-таки отношение к Лукашенко в российских коридорах власти такое более двойственное, более ироническое. Он скорее как символ неких гарантий, как участник, как посредник может восприниматься, но вряд ли он говорит до конца на том языке, который понятен российскому политическому классу.
Ну, смотрите, вот Дюмина Путин, насколько я слышал, да, публично Дюмина Путин не поблагодарил, а вот Лукашенко поблагодарил. Это не может быть признаком того, что Лукашенко, ну, если и преувеличивает, то, ну, все-таки не так сильно, как может показаться.
Ну, детали мы будем узнавать постепенно. Понятно, что сегодня вообще такой перформанс, когда целый ряд акторов показывает, что они были ключевыми. Там то у нас был ключевым Лукашенко, потом Дюмин, потом сегодня Золотов на эту роль выдвинулся главного спасителя, потом снова к вечеру Лукашенко. Поэтому здесь место такое довольно тесное, и все будут себя на этом номинировать. Наверное, главный-то вопрос в том, насколько вообще ситуация закончилась. То есть, будут ли сделаны какие-то политические кадровые выводы, ну, из-за очевидно экстремальной ситуации, беспрецедентно экстремальной ситуации, либо попытаются, чтобы как-то все рассосалось и забылось, последуют ли какие-то кадровые решения. Потому что претензии могут быть к разным ведомствам, могут быть к Минобороны, потому что все равно репутация Минобороны у пригожинцев была таким взрывоопасным фактором. Могут быть претензии к спецслужбам, потому что в значительной степени чисто, собственно, не задача Минобороны предотвращать бунт в рядах организации, которая не до конца подчиняется большому Миноборону. Это скорее задача контрразведки, спецслужб и так далее. То есть попытки перевести стрелки друг на друга, они еще предстоят, а будут ли сделаны символические какие-то выводы, в целом такой традиции нет. Это традиция скорее 90-х, большие отставки силовиков после Буденновска, после других там экстремальных каких-то историй. Мы помним, что там во время прошлых кризисов, не после Беслана, не после убийства Бориса Немцова, таких отставок громких не было, или, по крайней мере, они носили отложенный характер без быстрого, без спонтанного решения. Пока сигнал дается о том, что, собственно, все по плану, все по-прежнему, мы не готовы к какой-то принципиально новой перезагрузки, хотя, ну, все-таки в глазах и внутри страны, и вне страны репутационный ущерб, который потерпели все российские политики и все российские управленческие институты, он, конечно, так за один день не зарастет.
Я вас правильно понял, что если мы не увидим кадровых перестановок, это значит, что острая фаза кризиса не закончена?
Нет, ну можно подождаться, попробовать подержать паузу в расчете на то, что все забудется, как-то замылится, будет внимание переключиться на другие события, и так тоже случалось. Так или иначе, достаточно быстро забываются, не знаю, посмотрите события последнего года, что мобилизация, что там удары дронами по Кремлю, что удары дронами по Москве, все довольно быстро как-то зарастало, забывалось и не оставалось в центре внимания. Как, не знаю, в фильме «День сурка», когда вот на следующий день жизнь с чистого листа. Поэтому такая логика тоже возможна. С другой стороны, мы видим, что у российских властей остается потребность разговаривать между собой, разговаривать вслух, разговаривать с аудиторией о том, что произошло. То есть не получается внутри себя вот эту публичную рефлексию вслух остановить. Временами она обретает отчасти карикатурные формы, как сегодняшние рассказы Александра Лукашенко, в которых, конечно, много логических нестыковок, противоречий и фактических вопросов. Там в 10 утра он связался с Путиным, потом 3 часа искали телефон с Пригожина, потом в 11 утра он связался с Пригожиным. То есть возникает масса таких фактологических нестыковок, вот, и общее такое, ну, ироническое ощущение, возможно, к пересказу этих деталей, но сама по себе потребность говорить об этом показывает, что в глазах российской власти и до конца какие-то сигналы, точки над ё в разговоре с обществом не расставлены, и самим себе до конца не объяснили, что это было, и какая все-таки партия у нас побеждает, партия «все пропало» или партия «а что случилось».
Смотрите, вы вот сейчас вот, хочу отметить, вы говорите о российской власти, и между ними как бы упоминаете Лукашенко. А нет такого, что этот инцидент, он как бы окончательно вписал Лукашенко в ряды российских каких-то чиновников или государственных деятелей?
Думаю, что нет. Лукашенко по-прежнему остается крайне чужой и непонятной фигурой. И, собственно, всегда, мы сейчас об этом забыли, отношение к Лукашенко российской власти и нулевые, и десятые годы было очень неровным, очень нервным, и противоречий, конфликтов было довольно много, потому что все-таки нежелание видеть Лукашенко в рядах российского истеблишмента, оно было таким консенсусным для российской власти, настолько как бы непонятным, странным, чужим, опасным представлялся белорусский лидер, который и сам на самом деле, ну, вел себя временами, удивлял окружающих своим прагматизмом, многовекторностью, умением переключаться с Европы на Россию, с Россией на Европу и обратно, и который каждый раз из двусторонних переговоров с Россией, как кажется, выходил победителем. И в этом плане я думаю, что Лукашенко по-прежнему воспринимается как фигура опасная, непонятная, из какого-то чуть-чуть другого мира, из другого космоса.
Как по-вашему, сработает ли то, что ЧВК «Вагнер» как бы убрали в другую страну? То есть закончит ли это кризис таким образом?
Пока непонятно. Есть вариант, что кризис сам с собой забудется, потому что как-то все закончится, как и удары дронами по Москве. С другой стороны, все-таки то обнаружение трещины в глазах лоялистов, в том числе таких радикал-лоялистов, провоенной аудитории, много из них искренне считали, что они говорят от имени большинства, от имени какого-то доброго, от имени сил добра. И тут выясняется, что они оказываются такой на пороге гражданской войны с людьми, которые формально произносят те же самые ценности, те же самые лозунги, те же самые, декларируют, по крайней мере, идеалы. И это обнаружение себя на таком внутреннем фронте, который все-таки кажется в чем-то более важным, чем фронт внешний, сегодняшняя вот попытка усилить внутренние войска, передать им вооружение, которое, казалось бы, в иной ситуации могло бы оказаться на фронте, показывает, что внутренний фронт, он остается приоритетом. А все это, конечно, породило такое общее опустошение, которое, на мой взгляд, имеется практически у всех наблюдавших за ситуацией, и у тех, кто, не знаю, ждал от этого мятежа изменений, и у тех, кто мечтал о том, чтобы мятеж был подавлен, все-таки никто не чувствует себя победителем, никто не чувствует себя триумфатором, и это достаточно очевидно. Поэтому моральная ситуация неприятная. Психологи бы сказали, что она такая носит травму. Опять же, травма может и залечиться. Но, конечно, это вызов, который показывает, что в ключевые моменты, как институты, которые призваны обеспечивать такую безопасность, они ведут себя крайне двусмысленно. И это не впервые случается. Я бы не сказал, что этот форс-мажор как-то принципиально отличается от того, что был в августе 91-го или 3 октября 93-го, когда вдруг исчезали саботировали те или иные приказы, или пока не играли за систему в целом те или иные властные и силовые институты. Ситуацию мы видим не в первый раз, но, конечно, последний раз такое было довольно давно, и это оказалось там сюрпризом и шоком, контраст между ощущением такого мощи, могущества большого брата и в то же время подозрение о его уязвимости, о его возможности расшатать довольно относительно небольшой группы пассионариев.
Давайте чуть поподробнее о том, как вот в этой ситуации стресса, да, в экстремальной ситуации все-таки сработали некоторые, так сказать, акторы, да, государственные. Вот Николай Викторович из Москвы спрашивает. Вопрос Михаилу Виноградову. Зачем, по вашему мнению, Собянин оставил 26 число выходным? А в чем прикол? Все же закончилось 25-го, пишет Николай Викторович. Я добавлю, как бы вы проанализировали то, что делал Собянин в субботу и в пятницу?
Опять же, у кого-то вообще возникало ощущение в субботу, что Собянин стал чуть-чуть ли на хозяйстве не единственным крайним. Как отчасти это было с ковидом, когда федеральная власть заявляла какие-то двусмысленные шаги, а потом региональной власти, особенно Собянину, приходилось брать на себя какие-то жесткие решения. Конечно, объявление выходным был таким недвусмысленным сигналом «бегите из города на всякий случай». Прямо заявить об этом было нельзя, политическая риторика не позволяет. Плюс сами граждане, мы видим, довольно скептически оценивали возможные риски. Если, например, в районах вблизи Оки, в Подмосковье, люди скупали и продукты, и бензин, и все остальное, то Москва жила вполне себе обычной жизнью в прежнем формате. А что случилось? А поэтому в условиях, когда люди уже за время ковида запуганы всем, чем можно, и уже не пугаются, собственно, можно было дать только прагматический сигнал, такой праздник непослушания, а давайте сделаем выходной, вот шашлыки, дачи, только все, кто как бы может, уезжайте и спасайтесь на всякий случай. Поэтому я думаю, с точки зрения ответственности за в связи с рисками городских боев была вероятность этих рисков 10%, вероятность 10% или 50%, мы оценить сегодня не можем, но мне кажется, это решение было очень ответственное и мудрое, которое потом, конечно, было сложно отменять, как сложно отменять любое повышение зарплаты, например, да? Такие люди такие вещи не прощают. Поэтому думаю, что это решение, оно достаточно было такое тревожное, отмена переноса выпускных вечеров, события, к которым люди готовятся год, и школьники, и родители. Это тоже такая игра на грани. Тем более, что большинство, я думаю, у кого от вечера были отменены, не поняли, а, собственно, что такое произошло и в чем проблема. Поэтому было бы странно уже отменять, плюс отчасти этот выходной дал дополнительный день паузы и Владимиру Путину, и российскому истеблишменту, хотя было видно, что остальные регионы в понедельник работали, но все равно в Москве было ощущение выходного, а значит, возможности протянуть некую паузу с подведением итогов. Пауза не закончилась понедельником, но дала, по крайней мере, моральное такое основание еще ее поддержать и подумать сам с собой, нужно ли реагировать или, наоборот, как-то саботировать эту реакцию.
А вот да, вы сказали про Путина, а зачем он сделал два вот этих обращения? В соцсетях вот все отмечают, что, по сути, два одинаковых обращения сделал в рамках там одного дня. Да? Ну, 24 часов. Зачем это было? Кому это надо было?
Наверное, у Путина была потребность как-то объяснить происходящее, показать собственную активность, собственное присутствие, собственное пребывание где-то здесь. И та же встреча Путина с силовиками, с Совбезом была призвана показать, что Путин там не в космосе, не в бункере. И даже если, хотя встреча по дистанту для него совершенно обычный формат Совбеза, в данном случае он находится где-то по эту сторону космоса. Вот. С другой стороны, конечно же, ощущение того, что не соответствовали такая часть эмоциональная, часть мотивирующая, часть резолютивная, оно осталось, потому что и обращение Путина в субботу, и вечера понедельника, в принципе, не содержали никаких команд, никаких приказов, никаких решений, а носили такой, скорее, экспертный характер, как если бы там так политолог идеологизированный оценивал ситуацию. Отсюда ощущение незавершенности, то есть и молчать нельзя, и говорить хочется, и решений не принято, и непонятно, принимать их вообще или как-то подвесить.
Как по-вашему, как это вот повлияло в целом на весь образ Путина? Как его теперь воспринимают? И повлияло ли?
Тактически это может и не повлиять. Скорее, все закрепили в своих стереотипах. Те, кто считал, что Путин там гарант спасения от гражданской войны, получили некие рациональные аргументы из пропаганды о том, что так оно и есть. Те, кто считает, что Путин как бы самоустранился и там держит вообще паузу в принятии решений, уже военных решений больше полугода, где-то с декабря прошлого, и сейчас не торопится решение принимать, те тоже, наверное, убедились в своем представлении, поэтому скорее Путин удовлетворил носителей всех стереотипов. Вот, он не мог быть равнодушным, но все равно не мог пройти мимо событий. Он был более активен, чем во время ковида того же, где все-таки в большей степени власть была на облаке, уходила на другую планету. Вот. Но некоторая заторможенность реакции власти, она ощущалась. Что касается международной арены, конечно же, это был сигнал некой уязвимости российской власти. Ну, не то чтобы там Судана, не то чтобы Африки, но все равно мы видим, когда по факту две государственные структуры в виде вооруженных сил и спецслужб и в виде ЧВК, который, как сегодня Путин публично признает, фактически государственная структура на госфинансирование, просто сейчас частный формат более удобен для каких-то оперативных решений и действий в серой зоне закона, а вот когда начинают, по сути, публичную, не то что борьбу, а практически войну, государственные структуры, конечно, это внешне теми, кто смотрит на ситуацию страны, воспринимает как признак слабости и уязвимости того, что российская система управленческая не вполне выдерживает то напряжение, в которое она отчасти себя загнала сама в последние полтора года.
Вот вы упомянули, да, то, что Путин назвал сегодня цифры и сказал, что ЧВК, да, частная военная компания «Вагнер» полностью финансировалась из бюджета. И вы можете как-то объяснить, а зачем он это сделал, кто за язык тянул-то? Просто какой был смысл говорить эту сумму и вообще рассказывать, признаваться в этом людям?
Ну, технически, наверное, это был способ подвешивания такого Пригожина, показа, что он находится в статусе такого условного Ходорковского, которого вроде простили, а вроде все его помнят, и не надо обратно приезжать, пока мы не передумаем. Для обоснования именно этого тезиса, что мы там еще разберемся, воровали, не воровали, прозвучало о том, что там Пригожина не ждут здесь. Тут же возник парадокс, потому что если посмотреть чисто военную какую-то науку, то направление западное, направление смоленское, минское, с точки зрения военной, гораздо более уязвимое. Собственно, Пригожин на части ближе, чем в Ростове, потому что если юг, юго-восток, юго-запад, они на большие реки препятствуют, та же Ака, как оказалось, масса людей обнаружила себя живущими на берегу стратегической Аки, западное направление, оно с точки зрения военной как бы более уязвимо, как ни парадоксально. Понятно, что такого риска, наверное, Пригожинского похода из Беларуси нет, но было желание дать сигнал, с одной стороны, дать сигнал, что Пригожина здесь не ждут, с другой стороны, в чем-то присоединиться к пригожинской картине мира, пропаганде о том, что на военных расходах зарабатывали олигархи, но в данном случае сам Пригожин, как получается, из слов Путина. Но здесь есть, повторюсь, и желание вслух рассуждать, размышлять, говорить о том, что происходит, заговаривать как-то ситуацию, делиться деталями, которые в обычной такой мирной или бесконфликтной реальности, конечно, в голову никому бы делиться не пришлось.
Как по-вашему, это ошибка или нет, так сказать?
Я думаю, что дьявол скорее в деталях связан с какими-то большими выводами по итогам ситуации. То есть это будет смелым экспериментом этих выводов не делать, потому что все равно этот условный мятеж показал, ну, наличие запроса и на изменения, и на динамику, и даже где-то на политику, или, по крайней мере, на исторические события. Будет чемпионат мира по футболу, или вот карнавал некоторый, который случился в Ростове-на-Дону, ощущение такого карнавала и перформанса. То есть все-таки в условиях такой рутинизированной реальности людям не хватает подчас больших эмоциональных всплесков, которыми могут быть и перформансы, и политика. И здесь из этого тоже важно извлекать выводы, как из тезиса о некой бесконфликтной политической среде, которая якобы существует в российской реальности. Поэтому ошибкой, наверное, будет игнорирование или куда-то заметание под ковер вот этих противоречий. А технически, наверное, то, что сегодня наговорено, оно не усиливает российскую власть, оно скорее дает аргументы тем, кто ждет от российской аргументы, от российской власти аргументов о том, что все было правильно, и мы ни в чем не ошибались. Они эти аргументы сегодня получили, что дело не в первых лицах страны. Вот. Но остальные, опять же, скорее утвердили своей иронии, в своем скептицизме, в своем стереотипах негативных о российской власти. Но ошибки это пока скорее ощущение паузы, а во время паузы. Пауза темы хороша и ужасна, что ты во время паузы ты ошибок не делаешь.
Да, здесь тогда понятно. Давайте перейдем от власти к людям ненадолго, буквально на несколько минут. Роман из Москвы спрашивает, как думаете, можно ли утверждать, что бездействием своим вот во время этого кризиса граждане России показали отсутствие поддержки Путина?
Ну, я думаю, что они показали отчасти ощущение апатии, отчасти дистанцированность от политической жизни, ощущение, что от нас ничего особенно не зависит. Хотя, ну, слушайте, в 91-м году или даже в 93-м мы тоже видели, что в пользу власти либо никто не выходил, либо выходило, как в 93-м, вполне конечное количество людей. В этом плане ничего особенно нового в истории России не происходит. Все-таки социальные опоры власти являются относительно пассивные, те, кто не чувствует себя участником исторического процесса, те, кто исходит из неких представлений как бы о сакральности власти. Для них там, власть – это как солнце, которое каждое утро восходит и каждый вечер заходит, вне зависимости от того, как ты к этому относишься и какие действия ты предпринимаешь. Поэтому, наверное, нагнать бюджетников, хотя в субботу сложнее, можно было, но ограничились презентацией лояльности губернаторов через телеграм-каналы и не стали здесь создавать риски, тем более все равно что у части лоялистов, конечно, были колебания между такой провластной правдой, которая никем особенно не была артикулирована в эти дни, и правдой Пригожинской, тоже правдой весьма условной, с массой фактических неточностей и извращений, но, тем не менее, потребность ощущать какую-то динамику, какую-то силу, какую-то надежду, там, Пригожин в эти ожидания попал там не в меньшей степени, как попадал Навальный в глазах протестного избирателя.
Вот смотрите, то, что вы сейчас сказали, да, про россиян, про то, что власть опирается на пассивную часть общества. Означает ли это, что в таких вот критических ситуациях власть не может просить у них помощи? Это в смысле может, но это бесполезно.
Ну, никогда власть не моделировала, так сказать, в том, что действительно массы не могут быть не частью перформанса какого-то, а таким игроком, от которых что-то принципиально зависит. И было, собственно, желание... Это была вполне комфортная ситуация, когда политическая система ощущает себя достаточно прочной и понимает, да, что ключевые риски с политической системой, они связаны с собственными ошибками, собственными какими-то косяками, неудачами, просчетами. Там будет и пенсионная реформа, или вот вся эта тоже отчасти на пустом месте появившаяся история. Но таких традиций апелляции к массам, вот не декоративным, не для телевизионной картинки, а реальным, а все-таки в российской современной истории припомнить достаточно сложно. Плюс, ну реально, общество находится в состоянии разлома последние полтора года, в том числе по отношению к военным действиям. Тут можно по-разному спорить о цифрах, там 80-20 или 50-50, кто как относится, но разлом, он существует, два полюса, они вполне очевидны, особенно крупных городах, и когда на это накладывается еще разлом в лагере лоялистов, которые все равно немножко в удивлении наблюдают за происходящим, на то, что прежние внешне, казалось бы, части одного целого вдруг почувствовали себя, ну, как не знаю, при разводе родителей, да, такое ощущение, наверное, у людей может возникать. Естественно, это растерянность, это паника и желание развидеть, не замечать, и это не то состояние, в котором хочется произносить вслух, собственно, позицию, а тем более действия. Потом мы же понимаем, что последние годы власть скорее поощряла отказ от манифестирования какой-либо политической позиции. Было ощущение, как посты в сети, в интернете, что лучше ничего не писать ни про политику, ни про историю, ни про религию, ни про ЛГБТ, потому что граница запрещенного и разрешенного, она в достаточной степени размыта. Мы это увидели в субботу, когда все обнаружили статьи про дискредитацию ЧВК. Поэтому думаю, что люди этот сигнал считывали последние годы и старались минимизировать кто-то, в принципе, слежение за политическими новостями, а кто-то, собственно, политическую самопрезентацию.
Скажите, вот в таком случае, вот эти самые люди, которые так себя ведут, вот их вообще нужно в таком случае рассматривать как некий, ну, как действительно важный фактор? Вот мнение сторонников власти.
С ними стоит соотноситься, потому что, конечно, когда у них возникает какой-то дискомфорт, как это было во время пенсионной реформы, все равно они доставляют некие проблемы, и вот эта спонтанность, которая в советском кинематографе была там отражена фразой «войско взбунтовалось, говорят, царь не настоящий», она вполне рациональна, в чем причина бунта войска не вполне понятна участникам событий, случайно оказавшимся в фильме «О престола». Да? Поэтому все-таки важно для власти, чтобы не появлялось альтернативного полюса симпатий, того, что отчасти в свое время появилось у Бориса Ельцина во время его ухода в оппозицию, Михаила Горбачева. То есть не так важно, куда, за кого эти люди болеют, кому они симпатизируют, главное, чтобы не появлялся какой-то сильный игрок, претендующий на их симпатии, создающий у них какое-то ощущение, такое предвосхищение будущего успеха и ощущение силы.
Да, тогда, собственно, с людьми здесь более-менее понятно. Вы понимаете, зачем Путин вот вообще в целом, в принципе, звонил главам иных государств? Это вопрос от Дмитрия Позднякова, нашего слушателя.
Да, я видел вопрос от Дмитрия, и даже по этому случаю посмотрел на официальные сообщения о переговорах Путина с лидерами там Турция, Иран, Эмираты, Катар, я не беру там постсоветских лидеров.
Казахстан был.
Важнее. Ну вот если брать такие внешние-внешние контакты, все-таки ключевое сообщение, ключевая новость в каждом из официальных релизов, это заявлено о поддержке действий российского руководства во время событий 24 июня, то есть это такое собирание лайков, получение некой символической помощи. Да, вполне очевидно, что какой-то международный никто из международных игроков в пользу Пригожина себя не заявил. Тут вообще возникает парадокс, ведь американские власти сегодня пустили утечку, что они рекомендовали украинской стороне воздержаться от каких-то ударов по территории России во время бунта. И это тоже такая торговая позиция на будущее гипотетических переговоров, показать, что мы тоже спасали российскую власть, а не только Золотов и Лукашенко. Поэтому публичные вот эти разговоры с лидерами таких относительно нейтральных стран, в том числе ближневосточных, но это был преодоление собственного одиночества где-то, да, и получение лайков, показа того, что нет международной игры на пригожинских.
То есть он таким образом подтверждал, что условно Эрдоган не пришлет снаряды в Ростов.
Да. Да, понятно, что с одной стороны, риски этого и так выглядели неочевидно. С другой стороны, понимаете, вот сегодняшняя церемония на Красной площади, которая вообще многим воспринята как переприсягание, еще одно присягание Владимиру Путину. Есть ли в этом объективная необходимость? Наверное, сегодня нет. Но потребность в таких церемониях у российской власти, а после того стресса, в котором она оказалась, почему-то возникает.
А потребность у кого?
Ну, в том числе, очевидно, Владимира Путина, раз он был главным участником этой церемонии, и показа того, отказа от публичного одиночества, показа, что он среди людей, которых не выдерживали там на карантине или на длительном расстоянии. Вот. Ну и какая-то символическая презентация собственного не одиночества, не изоляции, такая визуализация тезиса о том, что все общество выступило на стороне власти в борьбе с бунтовщиками.
Визуализации. А вот смотрите, мы в субботу увидели публичные заявления. Там было много от кого, вот меня больше всего...
Не так много.
Ну, там все равно список есть, и больше всего меня удивил Эльвира... Фу ты, Эльвира. Глава ЦИКа Памфилова. Вот, то есть она сказала ЦИК с президентом. Вот это... Вот повторю, вот в данном случае даже хочу уточнить. Вот это инициатива ЦИКа или это некая потребность Путина? Мол, вот, пожалуйста, скажите, что вы со мной. Как это, почему это произошло?
Ну, я думаю, что если губернаторам очевидным образом была дана команда как-то обозначить свою позицию, это было довольно видно просто потому, как посты губернаторов тиражировались, я тоже в своем телеграм-канале это фиксировал, то, мне кажется, Памфилова, она в чем-то искренне, потому что все-таки Памфилова все последние годы ведет себя не как ровноудаленный чиновник, задача которого быть арбитром, подсчитывать и смотреть, а кто там сегодня власть, а скорее человек, который презентует себя как человека, защищающего Россию от революции, от внешней угрозы. И Памфилова, мне кажется, эту вот нишу равноудаленную занимает там еще в меньшей степени, чем глава Конституционного суда или правоохранители. Памфилова в этой роли комфортно, она выступает в такой роли идеолога, там, спасающего систему от реальных и мнимых угроз, а не равноудаленного игрока. Собственно, в качестве такой равноудаленного игрока ее никто не воспринимает, а скорее наоборот, такая тоска по покойному Владимиру Чурову даже подчас возникает ощущение, что на Чурова пришлось много той агрессии и гнева, которую он, возможно, не заслуживал, потому что был скорее символом выборных нарушений, нежели реальных их архитектором. Вот. В этом плане Памфилова давно перестала быть античуровым, а где-то, собственно, его и перечуровила.
А, кстати, зачем она это делает?
Я думаю, что отчасти в этом искренне, а отчасти понимаю, что, собственно, сегодня это способ привлечь лайки внутри политической системы, тем более, что все-таки Центризбирком в реальности не является таким уж реально автономным игроком, никем не контролируемым, поэтому она где-то здесь не фальшивит.
Понятно. Ненадолго отвлечемся. Я хочу обратить внимание в первую очередь читателей, ну и ваши тоже, если вам будет интересно, что у нас в интернет-магазине shop.diletant.media выставлена книга «Уголовный мир царской России». Впервые опубликована, если я там не ошибаюсь, году там в 26-м прошлого века. Написал ее никто иной, как заведующий всем уголовным сыском Российской империи Аркадий Кашко. Он там, уехав из России, из-за революции в Европе на старости лет, описал там порядка 20 различных историй своей карьеры. Там он сам он отмечал, что собрал ряд образов, иллюстрирующих там изобретательность лиц из уголовного мира, так и свои приемы, не всегда этически однозначные. Там он использовал грим, вербовал тайных агентов и так далее. Но в целом, в любом случае, советую посмотреть на эту книгу у нас на shop.diletant.media. Вот. Смотрите, Михаил Юрьевич, немного ближе вот прям вот к вашему, ну, можно сказать, да, к профилю. Вот мы несколько раз упомянули Дюмина. Интерес к этому человеку в целом оправдан, как вам кажется? Вот он сейчас начинает появляться, для многих вообще новая фамилия. А это стоит ли действительно следить за тем, кто это такой вообще?
Ну, на сегодня скорее да. Потому что, с одной стороны, наверное, это самый успешный из таких личных удвиженцев Владимира Путина последних лет. Мы видели, что целый ряд таких близких Путину там, охранников, каких-то представителей свиты, становился губернаторами там, и в Ярославле, и в Астрахани, в Калининграде, и... Наверное, Дюмин оказался самым результативным и самым успешным. И я думаю, что атмосфера, стиль управления, который есть в Тульской области, он выстроен достаточно серьезно и по-умному. Да, там есть, понятно, лоббистский ресурс, есть финансирование, но при этом и достаточно высокая популярность, результативность показывают, что это интересный управленческий кейс, более яркий, чем, наверное, практически у всех других выдвиженцев Владимира Путина. Дюмин находится, очевидно, пользуется доверием и находится в неком таком резерве, отчасти где-то ему пугают, что вот если что, мы сейчас предъявим Дюмина, и все вы удивитесь, потому что вы к этому не до конца готовы. С другой стороны, опять же, назначить сегодня Дюмина на место Шойгу тоже выглядело бы достаточно двусмысленно, потому что все эти годы, которые Дюмин уже второй срок на посту губернатора Тульской области, он ведет себя достаточно сдержанно, достаточно ярко, но равноудаленно, и не влезает в какие-то истории, которые могут привлечь к нему негатив. Понятно, что сегодня позиция министра обороны точно неизвестна, что это актив или неликвид горячая картофель, на которую некуда будет девать, если вопросы войны и мира останутся в том виде, в котором они находятся сейчас. Потому что все равно большая, громоздкая, не вполне управляемая система, где чисто кадровое управление, кадровые изменения решат далеко не все. Вот, поэтому я думаю, что это представительство уже следующего поколения, такого не путинского поколения, которого отчасти держит про запас, которому есть доверие. Можно вспомнить, иногда говоря об опыте Дмитрия Медведева, мне кажется, опыт Медведева, он отчасти привел к разочарованию Путина там, целым поколением управленцев, там младше себя на 10-15 лет, ощущение, что они не удерживают страну. Я сейчас не говорю о том, в какой степени это реальное, так-так оно и есть, в какой степени это миф, в котором Путин там, позволял себя убедить. Вот. Но в данном случае, конечно, как лицо некой новой генерации именно управленцев, не просто там, таких фигур декоративных, абстрактных, а истории успеха за плечами, он довольно любопытен. Собственно, даже те москвичи, кто едет на выходные в Тулу, видят, что ну, это совершенно другая Тула, потому что все-таки Тула еще лет 15-20 назад туда приезжали, и вы ничего из Тулы не запоминали. Город был интересный, с яркой историей, он довольно безликий. А сейчас он перегнал, я думаю, Ярославль и другие города, вот, куда можно поехать из Москвы на выходные. Вот. Но, собственно, всегда же есть риск, когда ты долго стоишь за спиной и молчишь, и проявляешь активность, иногда приводит к разочарованию. Старожилы, наверное, вспомнят Александра Крыжакова. Пока он стоял за спиной у Бориса Ельцина, он был такой необычной, интересной, притягивающей внимание фигурой. Когда Крыжаков открыл рот первый раз, и получилось такое сбивчивое, немножко несложные речи, несложные мысли, вот эта магия человека, который все решает, человек номер два в стране, она отчасти исчезла. Поэтому мотивирован ли сам Дюмин, перегорел он или нет за эти годы, там, или ему комфортно вообще в этой истории, у засадного полка, мы точно не знаем, но, по крайней мере, больших ошибок за эти годы он не совершил, в отличие, повторяюсь, от тех губернаторов и политиков этой генерации, которые, и в том числе из ФСО, которые продвигали на посты глав регионов, там, министров последние годы.
Вот вы сейчас, когда говорили о Дюмине, вы упомянули, что он, возможно, да, его можно рассматривать как кандидата на пост главы Министерства обороны. А что с нынешним-то министром обороны? То есть насколько все, что произошло, повлияло на его вообще и как позиции во власти, так и на его рейтинг?
Ну, происшедшее повлияло на всех. И на министра обороны, конечно, тоже. Министр обороны находится в двойственной ситуации. С одной стороны, конечно, результативность действий российских войск оказалась заметно ниже ожидаемой, в том числе того, что даже критики режима ожидали. А российское национальное самосознание, в принципе, объясняет всегда военные неудачи и поражения изменой и предательством, потому что представить по себе, что есть там соизмеримый противник, и он может достигать успехи, очень тяжело для такого классического российского глубинного самосознания. Вот. И в этом плане, конечно, Шойгу не тот, что был еще пару лет назад, когда он был фронтменом «Единой России» на выборах в Государственную Думу. С другой стороны, Шойгу играет важную роль громоотвода. Потому что и Стрелков, и Пригожин, и все объясняли все последние полтора года, что главные наши беды в Шойгу и Герасимове. По сути, Шойгу выполняет ту же роль, которую раньше выполнял Дмитрий Медведев, притягивая там какими-то казусами на себя негатив и агрессию и отвлекая тем самым негатив Владимира Путина. А поэтому та услуга, которую Шойгу оказывает Путину с точки зрения такой социологической и внутриполитической, она, наверное, не менее значима, не менее важна, чем его военный пост. Ну, конечно, вот этот мятеж, он показал, что как бы, здесь терпение не безгранично, и все-таки достаточно много негатива на себя Шойгу протянул, как, собственно, тот же Дмитрий Медведев когда-то отчасти уже перестал даже это вот к концу самого премьерства эту функцию громоотвода выполнять после пенсионной реформы, уже когда и рейтинги Путина стали ощутимо снижаться. Поэтому Шойгу по-прежнему в двойственной ситуации, конечно, говорить о том, что он виноват за все провалы, это преувеличение, потому что объективно российская военная система, государственная система не готовилась к вооруженному конфликту с Украиной, и всем эта идея казалась как-то абсурдной и дикой, и все рассчитывали, что такого не случится, и в этом плане к этому были в равной степени не готовы ни военные ведомства, ни оборонно-промышленный комплекс, ни импортозамещение, ни все остальные реальные мнимые гордости 10-х годов.
А есть ли еще ситуация, что Шойгу станет таким, как был вот лет так 8 назад, когда вот если вот, ну, часто в обычных разговорах, да, ежедневных, подумаешь, кто будет преемником Путина, а люди называли Шойгу. А, вот, ну, чаще, ну, вот мой опыт так показывает. А возможно ли, что уж к Шойгу вернется такой статус? Вы можете себе представить его победителем в этой ситуации?
Ну, я думаю, что вероятность этого, она примерно соизмерима с возвращением, возвращением к Дмитрию Медведеву, полюса общественных ожиданий.
И насколько она велика?
Она не зашкаливающая.
Прекрасный, да, ответ. Вот, скажите, вот, да, у нас, к сожалению, остается не так уже много времени, и хотел бы я тогда обратить внимание на новость, ну, уже несколько, может быть, не такую интересную, не такую востребованную, как предыдущие. Сегодня Нечаев с Титовым объединились. Как по-вашему, что это такое и вообще интересно? Вот вам это интересно?
Ну, я могу про это поговорить. Наверное, вам не лишний слушателям объяснить, о чем мы вообще говорим.
Кто ну, да, все верно. Собственно, партия Роста вот, пошла на курс объединения с партией «Новые люди», которые сейчас в парламенте. Вот, и сегодня, ну, собственно, возникло ощущение, что они уже, ну, что этот вопрос решен.
Ну, я понимаю, что, переходя в разговор о партиях, мы рискуем лишиться части аудитории, но вы сами, ну, в конце концов, начали. Да. Вот. Поэтому я думаю, что, в принципе, это логичная, ожидаемая история, потому что «Новые люди» — это партия, набравшая некоторые ожидания, там, прошедшая на выборах в Государственную Думу. В то же время, наверное, в поствыборной истории партия себя продолжает искать и не получается до конца найти политическую повестку. За «Новыми людьми» все-таки есть шлейф и голосование по вопросам войны и мира в Государственной Думе единогласного вместе со всеми. Партия Роста, технически это вообще наследник там, бывшего там, большого количества правых и таких либеральных проектов, которые последние годы была не особенно заметна, хотя, например, она провела, ну, неплохую, на мой взгляд, непозорную вполне избирательную кампанию на выборах Госдумы 2021 года. Она предоставила своим активистам возможность индивидуально принимать решения по поводу вооруженного конфликта России и Украины и не участвовала в такой параде презентации сверхподдержки, в котором отчасти участвовали новые люди. Поэтому если все-таки при объединении этих партий оно поможет новым людям вернуться к такой политической повестке и создание все-таки каких-то политических инициатив, позволяющих, вызывающих интерес и ожидание возможных изменений. Вот, это будет интересно. Но, конечно, это возможно только в том случае, если, ну, немножко поменяется роль партии, возможно, не всех, потому что понятно, что будет игра на ослабление КПРФ, теперь, возможно, и «Справедливой России», после того, как у них с кувалдой Пригожина не все как-то сложилось. У ЛДПР остается очевидная проблема, связанная с тем, что главная цель задача ЛДПР сегодня – это скрыть это избирателей смерть Владимира Жириновского, потому что избиратели события увидели, но забыли на фоне потока экстремальных новостей, случившихся за последние полтора года. Поэтому если в границах, возможно, появится яркий проект, за который будет не вполне стыдно, который не будет притягивать антирейтинг, в этом ничего плохого не будет. Но, конечно, либеральный правый избиратель максимально критичен, скептичен, как, не знаю, помните, хейт по поводу кампании Ксения Собчак возникал, и поэтому хейта будет не меньше, чем каких-то ожиданий.
То есть, по-вашему, это может даже хотя бы привлечь столько внимания, сколько привлекла компания Собчак? То есть, я просто не уверен, что это кому-то вообще интересно. То есть
он назвал эти... Вы же спрашиваете, некий
кризис. Да. Я просто кризис. Хочу понять, насколько это может быть важное
событие. Интересно, как партиям он присутствует. И сегодня, конечно, чтобы быть в центре внимания, одновременно нужно удивлять и быть немножечко фриком. И Собчак отчасти это удавалось, я думаю, в ходе избирательной кампании, как бы Титов и Нечаев на фриков не очень похожи. Вот. С другой стороны, как бы никакого особого вреда я не вижу, если все-таки то отсутствующее пока сегодня в России во многом поле легальной там праволиберальной повестки, там, да, неплохо, если оно появляется даже в том виде, который вызовет очевидный скепсис особенно на фоне, ну, очевидного, на мой взгляд, кризиса яблока, который при всей важности там моральной позиции все-таки последние годы больше, и даже десятилетия борется скорее за своих уже существующих сторонников, нежели пытается захватывать какие-то новых сторонников. В этом плане либералам и правым больше, каких-то базовых сторонников у них особенно нет, им все время приходится как-то бороться и удивлять, и пытаться перебороть тот скепсис, который существует у праволиберального избирателя, который я вот не вижу комментариев в нашем эфире, наверняка, который уже пробивается в комментариях слушателей.
Вот смотрите, вы упомянули моральную позицию. У нас, к сожалению, вот буквально уже несколько минут остается, но мне кажется, что мы можем успеть по этому поводу поговорить. Вот насчет, да, каких-то заявлений, да, о морали. Если вы помните, утром в субботу и там в ночь на субботу Пригожин, он сыпал лозунгами, которые были связаны вот с справедливостью и с освобождением русских. То есть там была речь не о том, что, ну, как мы в конце услышали, о том, что ЧВК хотят расформировать, и поэтому мы куда-то идем. А было вот именно, что, значит, русских пора освободить. Там вот было вот такое, такого рода аргументы. Как по-вашему, могут ли такие аргументы вообще иметь какой-то смысл для большинства людей? Потому что мне кажется, что это просто, этот момент просто оставили и забыли.
Вы знаете, я сейчас опять рискую навлечь гнев слушателей, может быть, не только их. Я считаю, что позиции такого цивилизованного русского национализма, их отчасти их повестки не хватает. Потому что вот все-таки отказ от рефлексии, а все-таки русские так или иначе стали большинство населения там, России, и отказ от рефлексии русских о том, кто мы, где мы, и наша эта страна или не наша, это тоже иногда порождает какие-то травмы, какие-то тревожности, вопрос какой-то, ну, рамки там, вопрос, но ничего плохого в рефлексии по русскому вопросу я не вижу, а наоборот тревожно, когда это дается в роли маргиналов, там, или Александра Дугина, или там очевидных фриков. Но я не очень себе верю, что российская власть сегодня готова допустить такую умеренно националистическую повестку. Во-первых, она ее боится, во-вторых, она стремится при необходимости использовать ее сама.
А вот тут такие понятия, как справедливость, в том числе вот для русских, там, солдат, не солдат, но в целом, она кому-нибудь имеет значение? Потому что, насколько мы видели, да, несмотря на то, что Пригожин отказался от всего вот этого, его потом, ну, в Ростове, вот эта вот впечатляющая, да, запись, где его провожают как рок-звезду. А почему людям это не важно? Почему это в итоге не интересно?
Это важно, понимаете? Мир несправедлив. И вообще не факт, что справедливость какой-то есть одна из основ этого существования этого мира, да? И поскольку мир все время всегда несправедлив, а апелляция к справедливости является фичным двигателем политики и в России, и в мире. Такой важный, конечно, утопический, но чувствительный и значимый для людей идеал.
Но если эти люди потом тебя не спросят, почему ты вот это говорил, а потом ушел, какой смысл? То есть это ведь у меня лично возникло впечатление, что это что-то, к чему мы апеллируем, когда кажется, что все остальное бессмысленно.
Я хотя бы попробовал.
Ага. То есть, по-вашему, а люди это... Почему это так быстро забылось? Почему он снова рок-звезда? Почему слова о том, что вот нужно, значит, добиться справедливости, они, ну, как-то забылись? Почему нет вопроса, а где справедливость, которой вы добивались почти 24 часа?
Ну, понимаете, если Пригожин на себя ожидание, ощущение силы будет источать, эти вопросы к нему как-то окажутся вторичными. Если этих ожиданий от Пригожина не будет, он вообще перестанет быть кому-то интересным, кто-то будет всерьез помнить и анализировать то, что он не произносил, а много чего произнес. Поэтому справедливость – это такая попытка найти ключик, который иногда срабатывает, но, конечно, спрашивать по результату за справедливость, особенно в России, где, собственно, левая идея, она маргинальна, левым быть стыдно, например, да, и, собственно, никто в левые проекты всерьез не верит, конечно, возможности апелляции к справедливости, они не всегда ограничены. Но тактически, там, в пределах суток или там, месяца, они могут работать.
То есть это могло бы кого-то привлечь на его сторону, да?
Ну, при наличии истории успеха, при ощущении силы, ощущении полюса, ощущении альтернативы, да, это бы работало бы в плюс. А так это, наверное, рассосется и забудется.
Примерно минута осталось. Как, по-вашему, после этой истории Евгений Пригожин пропадет из российской политики или нет?
Мне кажется, Пригожин в последние полгода стал очень сильно медиазависимый. Он стал нравиться себе в медиа. И сегодня это скорее как бы риск, потому что медиазависимые люди, как Лукашенко, да, они все равно воспринимаются политическим классом как такие люди не очень понятные, разменявшие какие-то настоящие идеалы экспансии власти, доминирования бизнеса на тактические лайки.
Угу. Ясно. Слушайте, ну тогда в целом, какие сейчас чего ждете? Как по-вашему, что сейчас самое интересное, что сейчас должно произойти? На что вы сейчас обращаете внимание?
Но мы смотрим, что власть не может остановиться, апеллируя к этой теме. Она одной рукой хочет забыть, а другой рукой сама не дает забыть. Поэтому, конечно, вопрос, появится какая-то новая кадровая конфигурация и показ, что мы сделали выводы, и мы теперь другие, мы переродились. Вот. Или все-таки вот это, а что случилось, оно победит опять.
Ясно. Вот. Спасибо вам большое, что провели этот час вместе с нами. Напомню, что был у нас в гостях в эфире был Михаил Юрьевич Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Поставьте, пожалуйста, ему лайк. По-моему, было достаточно интересно. Ну, по крайней мере, там, на мой какой-то взгляд. Спасибо вам большое. Да, всего хорошего, Михаил Юрьевич.
Спасибо вам.
Вот. Зрителям тоже прошу не расходиться. Далеко, сами знаете, примерно через час будет программа «Статус». Кто там в ней будет, я думаю, вы и сами прекрасно помните. Всего хорошего, до свидания.